Пятое стихотворение. Да? Гей.
Эй, бояре.
Гей. Давайте мы прочтем его, а потом переведем. Эхада йодея, вехад гашейно йодея. Носим бемаса нейлами лаомек, эль мерхак шебаомек. Вешам амалхут шеэн ляасиг бехила, вешам йом хамавет векиврата квура. ותילי שושנים כלבבות על תילה, ומעט מילים ירחיות מני אחרית תפילה. אחד השומע ואחד השאינו שומע, נקראים מפי קרן העיל לבוא, אם חם ככינור בחמה, אם צונן, להיות שם מה שמצווה כל אחד בשלימות, אם קורבן מתפתל ואם מלב מתרונן, הלל לגילוי הנחשף בכל דמות. אשרי היודע, כי הלוך ונסוע מזה ומזה, תהום אל תהום לא קורה, ואין ליבו בו דום גם מדעת פחדיו. ואת, ואת כל אשר לו מזהב הוא זורע, כדי לשאת את לוחו וחרבו בידיו. בהגיעו לשם הוא ימצא את בגדיו, אפר תחת זהב, ממנרג אחר, רך למגע היד, שתפרם הנעלם האלוהי החיית, וטרם בא זה שבא, אל תכלית מסעיו. По-моему, тоже красивое. И надо сказать, что оно сложное. Сложное стихотворение, сложное для перевода. По-моему, Гринберг очень хотел передать здесь определенное настроение, и как-то его передал через ритм внутренний, через слова, а не только через очень четкий смысл. Потому что с этой точки зрения есть некоторая туманность. Но мы посмотрим. Здесь есть вещи, которые обычно не встречаются в языке, и даже у Гринберга у самого тоже довольно редкие. Это у него бывает, конечно, как у каждого большого поэта. Например, самая первая строчка. «Эхада йодея» – это словосочетание очень известное и популярное, сравнительно, да. Но потом «Вэхад га шеэйно йодея». И этого нету нигде. Потому что это неправильно, но он, конечно, не просто ошибается. Он представляет «гея идия» к слову, которому это не представляется вообще. И как-то вот это словосочетание должно нас на что-то к чему-то привести, направить на что-то. И мы посмотрим, что же это такое. Да? Также и в следующей строфе. Эхада шомея веэхад хашеэйно шомея. То же самое сочетание. И некоторые используют, например, «зоре» – это глагол, которым обычно не пользуются, когда говорят о золоте и так далее. Но мы это еще увидим. «Эхад га йодея, веэхад га шеэйно йодея». Тот, кто знает, и тот, кто не знает. Тут эхад используется не как один. Ну, бывает, конечно, и по-русски можно сказать один человек. Да? Один знает, один не знает. Но так как здесь есть гея-идия, эхад-га-йодея, то это тот, какой-то, определенный. И поэтому я перевел для себя так, но я еще раз подчеркиваю, это написано один знающий и один не знающий. Тоже можно так сказать. Но симби масане ламила омик. Едут неведомым путем вглубь. Неведомым, неизвестным. Это все неэлам. То есть, что же тогда знает тот, кто знает? Тот, кто не знает, ему все неведомо. Все. А тот, кто знает, он знает, что это туда. Он не знает, каким путем. А есть, который совсем ничего не знает. Все, наверное, помнят, что вот это словосочетание «шеэйно-йодея», «эйно-йодея» — это из пасхальной Агады. Да? Есть «ахахам», «веха-раша», «веха-там», «вехат шеэйно-йодея лишоль», «шеэйно-йодея». Да? То есть это тот, который даже ничего, он вообще, он и спрашивать-то даже не спрашивает. Он просто едет путем жизни. Жизнь – это поездка. Мы увидим, что это к чему-то ведет. Да? Вот этот поезд. И он говорит, но с им, бемаса, не идут, а едут. То есть это как бы, когда человек идет, он идет своими ногами. Когда он едет, что-то его везет. То есть это не всегда он выбирает. Не каждую секунду. Может быть, он выбрал войти в этот вагон или там автобус или карету. Но сама поездка, он пассивен уже. И путь выбирает кто-то другой. Извозчик, шофер, конь, мотор, что-то другое. Да? Вот мы видим сразу вот это некоторая туманность, что он знает, что не, даже тот, кто знает, и что он не знает. И тут он подчеркивает, третья строчка, она короткая, но он ее подчеркивает всю. Эль-мерхак шеба омик. В какую глубь? Вдаль, что в глуби. Эль-мерхак шеба омик. То есть есть и глубины тоже разные. А это самое далекое. А что там? Вешам гамалхут шеэйн легасиг бегила. А там то недосягаемое царство в ореоле своем. Что же там находится, да? Это почти, это похоже, иди туда, не знаю куда. А тут он как раз знает куда, но не знает как. Хотя все идет туда. Но как оно к этому придет, он не знает. Царство, 39-е царство государства, да, и вот тут это не сказка, конечно, а именно Малхут Шейн Лиасиг в ореоле своем, Бегила, видите, если точку Бегей, Бегила Шела в ореоле своем. Вешам Йом Хамавет Векиврата Квура. И там день смерти и участок могильный. Вот. Дело в том, что в традиции, смерть – это в то же самое время переход в Царство Небесное, в другой мир, но и переход в могилу. В то же самое время. И как это соединяется у Гринберга? Вот тоже очень интересный образ в следующей строчке. Откуда же мы знаем, что это и царство тоже? И он продолжает. «Ветилей шошаним калевавот алтила». И там холмы роз, как сердца на руинах его, этого царства. Я сначала написал на развалинах, но, наверное, руины будет даже лучше. И тут он обыгрывает слово «тель». «Тель» — это и холм, холмик, но это и могильный холм. Это холм руин. Я уже как-то здесь рассказывал, именно поэтому Тель-Авив и назван так, потому что это возрождение чего-то. Это слово Тель-Авив есть в Талмуде, но оно как раз, это маленькое было поселение евреев в Вавилоне как раз, не в Эрц-Исраэль. А город наш Тель-Авив был назван по названию перевода на иврит книги Герцеля «Альт-Нойланд» – «Старое новое государство» или «Старая новая страна». Он взял то, что в Праге называлось «Альт-Нойшул», да, «Старая новая синагога» Герцель, и назвал свой роман, который написал на немецком, конечно, «Альт-Нойланд». И он там описывает, что будет в этой стране через 50 лет, еврейское государство и так далее. И когда Нахум Соколов решил перевести на иврит, то он перевел это не «Альт-Нойланд», то есть «Эрец Ешана Хадаша», было бы проще, а «Тель-Авив». «Тель» имеется в виду руины, а «Авив» – это весна, то есть вновь зацветшие руины.
Весна на руинах.
Вот. Не просто на руинах, а именно
весна
руины.
Руин. Весна руин.
Да, да. Вновь расцветшие. Вот как Нахум Соколов перевел. И, то есть слово «тель» – это и холм. Обыкновенный тоже можно сказать. Обыкновенный холмик невысокий – это «тель». В талмудическом иврите уже есть образное такое сочетание «тилей тилим шелалахот» – горы законов, да, холмики законов, «тилей тилим», то есть Рабби Акива там сказано, что он мог из одного знака вывести горы законов, «тилей тилим шелалахот». И вот он именно обыгрывает это. И там холмы роз, ветилей шошаним кальвавот, холмы роз, как сердца на руинах его. И вот то, что соединяет. То есть, почему же оставляют цветы на могилах, на руинах? Потому что это еще и означает вход в какое-то царство. Вход в какой-то другой мир. Понимаете, то есть, вот этот неожиданный праздник, да, праздник цвета, неожиданный, непонятный, он обозначает что-то. Умеат милим ярайхиот, миниахарит тефила, и немного слов лунных из окончания молитвы. То есть так же, как день заканчивается ночью, а в ночи светит луна, так как бы и молитва, то есть все напряжение, все мечты, все, что заканчивается, и есть только последние слова, и они освещают уже это бытие как луна. То есть провожать в могилу, во-первых, есть венки, есть, и есть какие-то слова. И вот эти слова – это как окончание молитвы. Слова лунные, а не солнечные. Потому что солнце светит, освещает эту жизнь, а луна освещает ту, освещает ночь. И немного слов лунных из окончания молитвы. Мини ахарит. Мини – это из. Это просто такое древнее более. Мини аз. Это есть уже у пророков тоже. Да. Да. Мини аз, то есть из дальнего прошлого. Да. Это есть еще и в Танахе тоже. Да. Насколько я специально не проверял, но, по-моему, есть. Это и потом в поэзии, в средневековой есть. Эхад ашомея, вэхад ашеэйно шомея. Тот, кто слышит, и тот, кто не слышит. Некраим мипи керен хаайлаво. Вызываются устами рога оленьего прийти. Не важно. Рогом оленем, конечно, да, но... Мипи. Нет. То, не важно. Вы для себя потом. Потом. И третья строчка в этой строфе, она наиболее проблематична для понимания, простого понимания и, естественно, для перевода. То есть и тот, и другой вызываются. Им хам как и норба хама, им цонен. Кто или что? То есть, когда вызывается, даже если будь то жарко, как в скрипке на солнце. Очень интересный образ, да, когда скрипка, вот она на солнце, и она вся... становится очень теплой, да, и внутри еще, в ней еще скапливается тоже вот этот жар. Или когда прохладно. Цунен. Или речь идет о людях разных. Я вот так для себя перевел, хотя я еще раз говорю, можно иначе. Будь он в пылу, как скрипка на солнце, тот, который вызывается. Будь он холоден. Это тоже возможно здесь. То есть, либо Гринберг описывает состояние природы, либо он описывает состояние тех, которые вызываются. Это не совсем понятно. И здесь он уже переходит, призывается к чему? Легьот шам. Маше мецуве кол эхад бишлеймут. Быть там, как приказано каждому, запятая, в целости, то есть весь должен прийти. Быть там. Им корбан митпатель, «Веим милев митронен». «Будь он жертва, брыкающаяся, будь с радостью в сердце». То есть призывается даже такой и даже другой. Не тот, кто хочет, а это приказ. И тут двоеточие в конце строчки, не только тут, все почти строчки прежние тоже кончаются двоеточием, как бы одна является продолжением и объяснением другой. Галель ли гилу я нехсав бихолдмут. И то, и другое, наверное, и жертва, и радость в сердце, в конце концов, это этот призыв и прибытие туда, это слава откровению желанному в каждом образе. Галель ли гилу я нехсав бихолдмут. Дело в том, что, как видно, Гринберг имеет в виду, что вот в это мгновение, когда приходит человек к этому, то открывается то, что было скрыто всю жизнь. А желание было это открыть. И надо сказать, что в еврейской традиции мир после смерти называется Олам Аэмет, мир истины. А наш мир называется Алма де Шикра. Это мир лжи. В том смысле, что мы никогда не постигаем истину здесь. Это не потому, что кто-то нам лжет. Просто невозможно. А там все открывается. И вот этому открытию, этому откровению... Слава! Галель! Это в тот момент, потому что эта слава еще перед тем, как открывается все, но уже. Вот мы, он описывает вот этот момент прихода. Да. Бехолдмут, в каждом образе, то есть во всем истина. Следующая строфа. Ашрей гайодея ки галох венасоа. Это прямо библейское словосочетание. Галох венасоа. Об Аврааме сказано. Галох венасоа ганегба. Блажен тот, кто знает, что идущий и едущий, как бы. И тут вместо страны идущий и едущий. Галох венасоа. Блажен тот, кто знает. Нет.
Любой.
Погодите. Блажен тот, кто знает, это совершенно четко здесь. Кихалох венасуа, то есть, и, если уж совсем точно сказать, то это и ходьба, и езда, то есть, любое движение. Да, естественно, продолжение, но прежде всего здесь, потому что халох венасуа, это вот любое движение, и ходьба, и езда. Да? Я для себя перевел идущий и едущий. Это о людях. Но вообще, тут не только, я уже сказал в самом начале, это не только активное движение, это и пассивное движение тоже. Халох венасуа.
Там же ки стоит, то есть это явно здесь переход.
Да, ну, есть еще одна строчка, есть еще несколько, так что мы сейчас перейдем. Ашрей гайодеа ки. Что? Ки это что? Это не потому что. Я хочу, чтобы четко было понято. В нынешнем простом языке, когда говорят ки, это имеется в виду потому что. А в библейском языке это в большинстве случаев не так. Ки это ше. Что? Мизеу мизе. Тегом эль тегом локоры. Отсюда и оттуда, от пропасти к пропасти, его зовет. И можно здесь сказать, и там, и здесь, пропасть к пропасти его зовет. Можно перевести так тоже. То есть, куда бы он ни шел, где бы он ни ехал, куда бы, каково бы ни было его движение, это движение от пропасти к пропасти. От небытия перед рождением к небытию после смерти. Само словосочетание «тегомель», «тегом коре» – это тоже библейское словосочетание. «Тегомель», «тегом коре» – почему? Это очень образно. От если есть в горах, допустим, да, пропасть с одной стороны, с другой стороны, эхо переходит от одного к другому. Оно раздается от пропасти к пропасти. И как будто бы зовет, манит. А он знает, что это так. То есть он не думает, что его движение – это отдаление от пропасти. Потому что в то же самое время это и приближение к пропасти. Будь то с одной стороны, будь то с другой стороны. И блажен тот, кто знает это. Вот о чем говорит Гринберг. «Вэйн ли бо дом гаммидат пхадав, и сердце его не млеет, даже зная страх». Да, дом имеет в виду, не останавливается. На сегодняшнем языке много раз, когда говорят причина смерти, дом лев, остановка сердца. Сердце. Дом это от слова дмама, полная тишина. Да? Полная остановка чего-то. Никакого движения, никакого звука.
От сна не страха.
Гаммидат пхадав. Даже зная страх, сердце его не млеет. Можно сказать и от знания, даже от знания страха. Да. Можно тоже так сказать. Вет кола шерло мизагав гузоре. И все, что у него золото или золотое, из золота имеется в виду, он бросает. Лизрот – это такой глагол, который используется в разных смыслах, не очень далеких один от другого. Но есть такое словосочетание «зорела руах», то есть как бы… Как бы бросает на ветер. Бросить на ветер – это лизрот ларуах. Что-то. Да? Так вот, «Вет кола шерломи загав гузоре» – и все, что у него золото или золотое, он бросает. «Кедей ласетет лухове харбоби ядав» – чтобы нести щит свой и меч – в руках. То есть он освобождается от какого-то приобретенного имущества, чтобы оставить в руках самое главное. И что интересно, вот это именно щит и меч. То есть жизнь – это неведомый путь, и в то же самое время непрекращающаяся борьба. Либо человек себя защищает, либо он отвоевывает что-то. «Бегагио лешам гу имцает бегадав». По прибытии туда он найдет свои одеяния. И тут вторая строчка в скобках вся. прах вместо золота. Мимин эрагахер, рах лемагагаяд, из иного вида полотна, мягкого при касании руки. Потому что золото, оно твердое все-таки, а прах, он мягок. Это одеяние, которое уже есть издавна. Шетфарам ханеэлам элухи ахаят, которое сшил тот неведомый, божественный портной. Бетерем ба зе шеба эл тахлит масаав. Перед тем, как пришел тот, который пришел к конечной цели странствий своих. То есть и земля, и прах уже давным-давно были сшиты. И это для него. Тут надо сказать, что слово «тахлит» — это в то же самое время и конец, и цель. И поэтому я перевел двумя этими словами. Конечной цели странствий своих. Масаав – это странствие, это понятно. Масаав – странствий своих. Но тахлит – это и конец, и цель. Все, уважаемые слушатели.
Я вот еще не знаю, как это...